Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
В ближайшие минуты расскажем о насущных событиях этого дня. В студии Диана Кабракова, Людмила Чернова. Всем здравствуйте, Люд, приветствую.
Здравствуй.
В ближайшие минуты к нам присоединится и наша коллега, обозреватель радио «Спутник» Ольга Гаврилова. Ну а мы пока начнем рассказывать о позициях рубля. Только мексиканский песо теперь обгоняет российский рубль в рейтинге волатильности мировых валют к доллару США. Последний накануне превышал отметку 80 рублей, а цена на нефть несколько раз за день падала так стремительно, что, в общем, каждый рассказалось, дальше некуда, но оказывается было. Сегодня утром Brent немного отыграла и превысила $27 за баррель. Но вот что значат эти взлеты и падения, и какие меры ждать от Центробанка? Люд, буквально секунду представлю все-таки Олю.
Да, она, конечно.
К нам присоединяется Оля Гаврилова, обозреватель радио «Спутник». Оль, здравствуй.
Приветствую вас.
Но ты Привет, хоть Оль. И на удаленном доступе находишься, наверняка следил-то и за курсом рубля, и за коронавирусом.
А как же? Вот этим и занимаюсь.
Понятно.
По-моему, сейчас все занимаются этим.
А больше и нечем.
И нечем заняться, сидя дома.
Ну давай.
Не, ну вы знаете, девочки, вот население все-таки решило, что гречка – это лучшая валюта в нынешних реалиях.
Ну ты тогда уж продолжай список. Гречка, макароны, туалетная бумага и арбидол, который не помогает, как говорят специалисты Всемирной организации здравоохранения.
А премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, буквально пару минут назад, сказал о том, что правительство совместно с Центробанком будет работать над снижением волатильности финансового рынка. И, кстати, в рамках этой работы Банк России вчера продал на внутреннем рынке валюту на 5,6 миллиарда рублей. Днем ранее там 5,5 миллиарда рублей. Вот, и на понедельник мы вчера тоже изучали цифры такие же, в районе 5,5 миллиардов рублей. То есть такой объем средств, на такой объем средств продается валюта. Ну, собственно, вчера, я напомню, произошел обвал цен на нефть до минимумов более чем 15-летней давности.
2002 года, да.
И, честно говоря, мне кажется, журналисты не успевали просто обновлять ленты новостей. Буквально там каждые 10-20 минут что-то новенькое появлялось. В какой-то момент я увидела, что нефть опустилась ниже $21 за баррель. Я такая думаю, неужели это Brent? Но, к счастью, я ошиблась, это была нефть WTI. Но все равно я сразу вспомнила заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который говорил, что самый худший сценарий, который предполагает Сбербанк, это нефть по 20, а доллар по 100. Как-то стало немножко вот, ну, напряженно, реально.
А в телеграм-каналах сразу появилось сообщение о якобы отставке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
И кто-то даже проводил опросы, как вы к ней относитесь,
да
к ее работе.
Да и, если мне не изменяет память, у Пескова, пресс-секретаря Путина,
да,
спрашивали
на этот счет.
Ну, в общем, Песков сказал, что никаких перестановок не планируется. Оль, ты что хотела добавить?
Я просто вот, что Люда сказала вдогонку, что называется, действительно, вот вполне серьезные аналитики, я вот посмотрела, допускают вот, что называется, стрессовый сценарий с укреплением доллара до 90-100 рублей, если вот нефть как раз задержится на отметке $20 за баррель. И, в общем-то, многие задаются вопросом, и простые, в общем-то, люди, да, вот как же так при всех наших золотовалютных резервах, которые полностью покрывают внешний долг страны, рубль умудрился стать одной из худших валют по динамике к американскому доллару. С начала года это почти минус 25%.
Да, да, такие цифры приводятся. Но, кстати, вот Brent, который я уже упомянула, сегодня утром, например, стоило уже $27 за баррель, хотя вчера меньше 25, самый вот рекордный показатель был. И все равно она становится то чуть-чуть повыше, то чуть-чуть пониже, где-то между 25 и 27, между этими цифрами сегодня пока что болтается. Я посмотрела экспертные мнения. Одни говорят, например, что курс рубля останется под сильнейшим давлением, пока не появятся какие-то первые позитивные сигналы о замедлении распространения коронавируса вообще, в принципе, на глобальном уровне, и пока нефтедобывающие страны не вернутся к согласованным действиям по сокращению добычи нефти.
Но мне кажется, я бы даже очередность
поменяла.
Да, и вот это соглашение на первую строчку вывело бы. Но и многие аналитики говорят, что, возможно, к концу месяца Саудовская Аравия и Россия, возможно, подпишут какой-то новый договор, согласно которому вот на новых условиях вернутся вернут цены, но если не к предыдущим отметкам, но хотя бы нефть начнет расти.
Ну, да, я... ну кстати, вот я бы добавила, но при этом все-таки часть аналитиков придерживается более жесткого сценария, говорит о том, что Саудовская Аравия очень обиделась, в общем-то, на действия России, да, ну, есть такая точка зрения, можно с ней поспорить, да, не согласиться, но тем не менее. И либо она выставит более жесткие условия России, да, либо будет и дальше продолжать так называемую нефтяную войну и не, в общем-то, согласиться на заключение новой сделки. Так что здесь еще вопрос.
Ты знаешь, что вселяет вот такой легкий, очень почти незаметный оптимизм? То, что ресурсы Саудовской Аравии, они, в общем, тоже не бесконечны. Я имею в виду финансовые, материальные ресурсы. То есть они, конечно, могут демпинговать сколько угодно и предлагать нефть по каким-то копеечным ценам и таким образом вводить рынок еще в больший хаос. Но это не может продлиться какой-то большой промежуток времени.
Да, вот. Да, но дело в том, что, да, говорили, что там и цена отсечения для бюджета, это, да, верстается при цене на нефть там, $75-80, и якобы саудитам это неудобно, и через какое-то время они сдадутся. Но дело в том, что Эр-Рияд будет брать объемами.
Тоже верно. Тоже
знаете, верно. Я еще хочу привести некий положительный прогноз. Там больше оптимизма, чем сказала ты. Некоторые эксперты склоняются к тому, что рубль укрепится уже во второй половине 2020 года. Я не понимаю, на чем это основывается. Может быть, опять же...
Просто они так говорят.
Они просто так хотят в это верить. И говорят, что даже есть неплохие шансы, что он вернется к значениям первой недели марта. То есть, Оля, не $85, про которые ты говоришь там в бюджете, да, а 67 рублей за доллар.
Это я говорила про саудовскую.
А, про цену нефти ты говорила, да?
Про саудовский бюджет.
Про саудовский бюджет.
У нас цена отсечения $42.
Ну, смотрите, сейчас все ждут, что Центробанк как-то начнет действовать еще дополнительно, кроме тех уже мер по поддержке экономики, которые буквально двумя днями ранее было объявлено завтра, по-моему, совещание, да, очередное, и ждут какого-то решения по ключевой ставке. Вот почему Центробанку не обязательно повышать ключевую ставку в сложившейся ситуации, рассказал Радио Спутник аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.
Очень бы не хотелось, чтобы Центробанк повышал ключевую ставку, потому что на настоящий момент у ЦБ и Минфина достаточное количество механизмов для того, чтобы влиять на рынок. Есть большие опасения, что слишком быстрыми темпами транжирить накопленные резервы не станут. Эти резервы формировались не только для поддержания рубля, но и для поддержания социалки и так далее. Поэтому то, что Центробанк понижать ставку не будет практически наверняка, я бы ждал, что Центробанк оставит ее неизменной, учитывая то, факт, что Центробанк в любой момент может перейти к пересмотру ставки. Другой вопрос, насколько вообще в принципе этот механизм эффективен, потому что мы видим, что другие государства в подобной ситуации ставки понижают.
Ну, некий хороший, наверное, момент такой психологический, что все-таки сегодня утром и доллар, и евро начали снижаться по отношению к рублю, и вчера вот эти пиковые показатели доллар 80 там с копейками, да, с центами. А, нет, с копейками, все верно. А евро 88 с евроцентами. Фу, то есть опять с копейками. В общем, я всех запутала, но хочу сказать...
Люда усиливает рубль, пытается
добавить ему центов и евроцентов.
Коллеги, вы когда-нибудь видели ситуацию, когда, да, вот рубль, да, опускался на ту величину, с которой он поднялся, да? То есть сколько рубль был там, скажем, 2-3 недели назад, вот до этого?
Ну, 67 где-то,
но
так.
Но он никогда уже не опустится до этой величины.
Ты доллар имеешь в виду, видишь, ты тоже хочешь, чтобы рубль был крепче. Так, в общем, сегодня утром все-таки доллар это 79 с небольшим, а евро 87 с небольшим, так что, может быть, будем надеяться, что вниз пойдет эта графа,
да,
шкала.
Но, тут мы тоже понимаем, что если пойдет вниз, то не так стремительно, как вверх. Что, Оль?
Я говорю, надо ждать чуда, только чуда. Да, тогда рецессии в этом году, в общем-то, удастся избежать, если не случится чудо.
Или действительно ждать позитивных новостей по поводу того, что вспышка коронавируса угасает? Может быть, это тоже повлияет на все рынки.
Но вот пока, конечно, на ленте новостей буквально в эти минуты приходят сообщения из оперштаба
Москвы.
Да, оперштаба Москвы.
Да, о том, что пожилая москвичка скончалась в инфекционной больнице. Причиной смерти стал целый ряд хронических заболеваний, и у нее был положительный тест на коронавирус. И, собственно, она находилась в реанимации, у нее была дыхательная недостаточность, получала комплексную интенсивную терапию. Этой женщине было, по-моему, 79 лет.
Да, была она госпитализирована 13 марта, вот, потом находилась на лечении в частной медицинской организации по настоянию родственников, но, вот, к сожалению, скончалась. Но это вот
у тут... нее, вот смотрите, был сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца, и оперштаб напоминает в связи с этим печальным событием о том, что все-таки люди старше 60 лет находятся в зоне риска и рекомендует им постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей. Угу. Но, в принципе, мне кажется, всем, кто может сейчас это сделать, лучше это сделать.
Это да. Да,
ну, главное, пожилым людям ведь уже были предупреждения, да, призывы, по-моему, даже и московских властей.
Да, вчера.
Люди сидели дома, не выходили, да, без надобности на улицу. И, кстати, вот в Британии, британский опыт, да, там вообще стариков хотят закрыть на карантин, по-моему, на 4 месяца.
На 4 месяца?
По-моему, на 4, да, если я не ошибаюсь.
Но это существенные сроки. Я пока о таких мерах даже ни в одной стране не слышала. Следим за ситуацией. По мере поступления информации будем сообщать. Ну а пока переходим к неполной дистанционной занятости и вообще новому возможному формату трудовой деятельности.
В эфире «Радио Спутник».
Частично удаленно в России может появиться новая форма трудовых отношений – неполная дистанционная занятость. То есть можно будет работать как в офисе, так и из дома, если возникнут соответствующие обстоятельства, ну вот как, например, сейчас коронавирус. Идея возникла, собственно, на фоне распространения этого заболевания, и, возможно, уже в марте ее обсудят в комиссии при правительстве, куда входят представители власти, работодателей и профсоюзов.
Да, она так и называется – Российская трехсторонняя комиссия. Вот эти три стороны ты и озвучила. Идея принадлежала вообще Общероссийскому народному фронту, который и предложил правительству совместить как бы работу в офисе и дистанционную работу, потому что сейчас, когда ты заключаешь трудовой договор, ты выбираешь лишь один формат. Либо ты на удаленке, либо ты в офисе. Ну и, собственно, зачем хотят внести в трудовой кодекс соответствующие поправки, чтобы таким образом удаленный труд, частично, да, удаленный, временно, иногда удаленный, можно так сказать, чтобы его легализовать. И так как действительно сейчас возникла такая ситуация, вот мы видим, что многих сотрудников переводят на удаленную работу. А, собственно, нужно будет тогда заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, и даже это можно будет сделать путем обмена электронными документами. Ну, сотрудник сам выберет, где ему работать, дома или еще где-то. Но самое главное, что зарплата не должна снижаться, если он выполнил все те нормы, которые установил работодатель. Вот, собственно, председатель Федерации независимых профсоюзов и координатор профсоюзной стороны в этой российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений Михаил Шмаков нам и пояснил, что смысл этих поправок в том, чтобы сотрудник на удаленке был защищен, его не урезали. Там, ему не урезали зарплату, его не лишали никаких других бонусов.
Это никакой не новый вид занятости, это просто комбинация двух видов, сведенная в одно. Потому что человек мог заключить трудовой договор, в котором было бы указано, что часть времени он проводит на рабочем месте, а часть времени на удаленном доступе. Но это особенно актуально сейчас во время карантинных мер. Жизнь идет вперед, трудовой кодекс, живой документ, который должен отражать реалии нашего времени. В нашей реалии сегодня это именно такая занятость некоторых людей, которые отправлены на удаленный доступ. Нужно, чтобы все это происходило в рамках описанных законом для того, чтобы не было никаких нарушений прав.
Что интересно, об этом задумались не в последние там, 2 недели, месяц назад, а оказывается уже полгода ведутся консультации о введении вот такой нормы в трудовой кодекс.
Ну вот у нас.
А в принципе, да. Вот скажите, у меня есть право, да, выбора? Я могу работать на удаленке или я могу вернуться на работу? Или у меня нет такого права?
Оля, ты сейчас находишься на удаленке.
А я вот, например, мне вот что-то не нравится, я хочу вернуться на работу. У меня есть такое право? Или нет?
Я думаю, что в условиях...
Начальник сказал сидеть дома, значит, сиди дома.
Есть же разные формы. Вот у нас многие пользователи сайта radiosputnik.ru пишут о том, что, понятное дело, это никакое не нововведение и не введение нового режима занятости. Сегодня вот пользователь Вероника, например, пишет, по обоюдному согласию сторон можно заключить допсоглашение, в соответствии с которым полностью или часть работы будет выполняться на дому. Поэтому, Оль, если ты по поводу себя интересуешься, наверное, после того, как все карантинные ограничительные меры какие-то закончатся и рекомендации, что не пользоваться общественным транспортом, не посещать места массового скопления, это уже уйдет в прошлое, наверное, ты сможешь поднять эту тему.
Знаете, я вот...
А если я, допустим, принесу анализ, тест, да, отрицательный на коронавирус.
А сегодня он отрицательный, а в другой день может быть уже другой, к сожалению. Сейчас такая ситуация.
В общем, мы поняли, что Оля сильно скучает по микрофону и сейчас лишена этой радости.
Знаете, я вот вспомнила, совсем забыла, что я был момент, когда работала 3 дня в офисе, 2 дня из дома. Мы договорились с работодателями, никаких дополнительных соглашений не заключали, никто меня в зарплате не ущемлял, и все было по обоюдному согласию. Так что, видимо...
В общем,
возможно,
Оль,
это...
гипотетически это не составляет какую-то проблему, этот вопрос урегулировать. Но знаешь, что я, как твоя коллега, была бы рада видеть тебя вместе с Людой, рядом сидящей вот в кресле, которое сейчас пустует за соседним микрофоном.
Да. Нет, я к чему веду? К следующей теме, наверное, да, она у вас, по-моему, присутствует по поводу предложения Фонда развития интернет-инициатив, это телемедицина, да, в общем-то, оказывать медицинскую помощь дистанционно, на расстоянии, да, но тут вопрос, как тогда массово можно протестировать население, потому что, как вы понимаете, дистанционно это сделать невозможно.
Да, как раз к этой теме мы и переходим. Расскажем более детально. Правительство России назвало пандемию коронавируса одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет. На фонде распространения этой инфекции Фонд развития интернет-инициатив, о котором уже сказала Оля, предложил властям разрешить врачам ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно, используя как раз механизмы телемедицины.
Да, и глава этого фонда Кирилл Варламов написал письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, что конкретно он пишет. Даже при отсутствии возможности проводить дистанционное тестирование на выявление коронавирусной инфекции, в любом случае возможность дистанционной диагностики и назначения лечения способна существенно снизить поток пациентов с различными группами заболеваний в лечебные учреждения, что, в свою очередь, благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Я вот здесь вижу 2 момента. Один, чтобы люди не ломанулись, да, в поликлинике, где они много чего могут другого подхватить. Это, конечно, хорошо. А с другой стороны, действительно, если не проводить лабораторную диагностику, как понять, коронавирус это или нет, вот о чем Оль сказала.
Да, да. И главный вопрос, кто будет финансировать вот эти проекты замечательные.
Не, ну у нас же есть, у нас есть закон о телемедицине. В рамках этого закона, наверное, можно выделять финансирование. Вопрос, как быстро?
Ну, сервисом ведь телемедицины не разрешают ставить диагноз дистанционно. То есть можно провести консультацию на расстоянии, там собрать жалобы, анализ и так далее. Да,
пока да, вот в действующем законе.
Ставить диагноз на очном приеме только можно. То есть я не понимаю, сначала надо... То есть телега впереди лошади. Сначала надо тогда принять законопроект, но вот я посмотрела, пока никакой реакции
не стало. Об этом и говорят, что вот этот фонд развития интернет-инициатив, он предлагает ускорить принятие поправок в закон о телемедицине, чтобы на вот этом регуляторном уровне получить разрешение и ставить диагноз онлайн. Я не очень понимаю, но вот смотрите, у нас есть мнение президента Ассоциации развития медицинских информационных технологий Михаила Ильянова, он говорит, что конкретизирующие поправки в закон о телемедицине действительно должны были быть уже давно, а что касается постановки диагнозов онлайн, этот механизм надо очень четко проработать.
по поводу вот дистанционной вот этой диагностики, скорее да, чем нет. Но, наверное, должно быть это все-таки очень четко продумано, чтобы избежать каких-то там на эту тему спекуляций и тому подобное. Но я думаю, что в любом случае польза превысит негативные последствия. Более того, еще очень важный момент. Дело в том, что вот эта ситуация, она покажет с точки зрения дальнейшего развития, работает эта технология или нет, или мы натолкнемся на очень большое количество всяких недействительной информации.
А я бы здесь еще два момента отметила. Во-первых, это, наверное, удобно для тех, кто может вот так дистанционно консультироваться, и у врача уже есть история болезни. То есть у него есть точно результаты каких-то анализов, у него
это,
есть
конечно
представление о клиенте. А еще один момент касается того, что удаленность той или иной больницы или поликлиники. То есть, условно, у тебя есть постоянный врач, эндокринолог, например, да? Чтобы к нему не ехать, а он тебе говорит, что, допустим, надо сдать какие-то анализы, ты можешь сходить сдать анализы в какую-то клинику возле дома, а с этими анализами, ну, там, отправляя их по почте, не знаю, или показывая, он уже может как-то понять, что с твоим организмом происходит. Но совсем вот так вот дистанционно...
С нуля, вот совсем с нуля. Если ты первый раз видишь человека, ничего о нем не знаешь, я, ну, может быть, у меня какое-то неправильное представление о технологиях современной телемедицины. Ну, кстати, вот еще насчет телемедицины, точнее, электронных возможностей. Больничные люди очень переживали, которые оказались сейчас на самоизоляции, вернувшись из-за границы. В общем, утвердили новые правила оформления больничных листов. Это правила временные, с 20 марта по 1 июля они будут действовать. Нужно будет оформить электронный больничный лист и для этого приложить загранпаспорт с отметкой о пересечении российской границы или билет, который может подтвердить, что вы были в той стране, где зарегистрированы случаи коронавирусов. И сразу на основании этих документов медицинская организация оформит больничный на 14 дней.
Да, короткая пауза, и расскажем о мерах, которые предпринимают власти Лондона, помимо того, о чем уже говорила Оля, это вот про карантин на 4 месяца. Но вот есть еще дополнительные меры.
Коронавирус. Без паники.
Если хочется чихнуть, чихайте. Но делайте это правильно, чтобы не пугать окружающих. Используйте одноразовые бумажные носовые платки. В отличие от тканевых, у них лучше впитывающие характеристики, и их не надо стирать. Вирусы не храним, выкидываем сразу. Будьте здоровы!
Вся соль.
Подземный карантин. Власти Лондона призывают жителей города не ездить в общественном транспорте из-за коронавируса. Около 40 станций метро будут закрыты, и ночью подземка прекратит перевозить пассажиров. Эксперты пока не видят необходимости делать то же самое относительно столичного московского метрополитена, но вот в Лондоне с четверга, я так понимаю, будут закрыты станции.
Да, и все это связано, видимо, с тем, что за последнюю неделю численность пассажиров в метро снизилось на 19%, а в автобусах на 10%. Ну и, собственно, все это связано с ограничительными мерами. Наверное, кто-то тоже на самоизоляции находится, где-то карантины. Соответственно, люди меньше передвигаются. Появилась возможность все это сделать. Не так же с потолка это берется. Просчитали, наверное. Ну и, как ты уже сказала, 40 станций, на которых нет пересадки между линиями, они будут закрыты. И короткая линия метро, связывающая вокзал Ватерлоу и Лондонский Сити, тоже перестанет работать. Ну и по ночам несколько линий работали круглосуточно в Лондоне по пятницам и субботам. Тоже по ночам все метро будет закрыто. Ну и сохраняют общественный транспорт, такой наземный, но увеличивают интервалы. И там трамваи, и автобусы, и так далее. Что касается Москвы, транспортные эксперты сходятся во мнении, что пока нет какой-либо причины закрывать метрополитен в качестве профилактики распространения распространения коронавируса, по примеру, и Лондона, и вот в Киеве, например, да, по-моему, с вчерашнего дня тоже закрыто метро. И еще какие-то города тоже вводят или, ну, частичное ограничение на передвижение в метро. Говорят, что...
В Киеве закрыли.
Говорят, что в Москве и так очень много мер реализуется для защиты населения, и закрытие метро только может посеять панику. Но, кстати, метрополитен сообщает, что они закупили большое количество дезинфицирующего средства и выдали всем своим сотрудникам средства защиты. Директор Института экономики транспорта, транспортной политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Михаил Блинкин рассказал, при каких условиях можно будет ограничивать работу московского метро.
Если город ограничивает спрос на перевозки вот такими-то ограничениями, ну, скажем, понятно, у нас университет, 100% студентов учатся дистанционно. И часть научных сотрудников тоже уже работает дистанционно. Вот если такого сорта меры будут приняты, самый радикальный здесь вариант – это все, кроме жизнеобеспечения, либо не работает, либо работает дистанционно. Так что это одно зависит от другого. Закрыть метро – это технически невозможно. В Москве это надо понимать, что такое метро. Если люди по-прежнему будут ездить на работу, я закрою метро, ну, катастрофа будет. В Лондоне это было сделано по очень простой причине. Во-первых, лондонское метро и удельное место в лондонских перевозках гораздо скромнее московского. А во-вторых, сказать, самое, там и деловую активность уже очень сильно придержали. Тоже есть конкретные данные.
Ну, вообще, у меня, конечно, в голове пока не рисуется картина вот такого случая, если московский метрополитен закроют. Ну, то есть, понятное дело, что сейчас кто-то работает по удаленке, кто-то находится на самоизоляции, кто-то просто не пользуется общественным транспортом и ездит на личном. Но есть те категории профессий, которые не могут отказаться от этого, и их деятельность, ну, в общем, повлияет на вообще всю жизнь в городе. Людмила Чернова, Ольга Гаврилова, это «Вся соль».
«Вся соль».